Добрый вечер. Приветствую вас на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Я Владимир Рыжков. Работаем мы сегодня в студии «Эхо Москвы» на Новом Арбате в Москве. И мы продолжаем... Значит, Виталий Демарский у нас в командировке. Сегодня я работаю один. И мы продолжаем наш мини-цикл в рамках передачи «Цена победы». И я с удовольствием представляю своего гостя, доктора экономических наук Бориса Чискидова.
Добрый вечер.
И те из вас, кто в предыдущие наши программы не слышал, я напомню, что наш мини-цикл посвящен экономике нацистской Германии, экономической системе, подготовке к войне, как работала промышленность, в чем была экономическая политика нацистов. А еще какое-то время назад Борис Чискидов, мы с ним делали рассказ об экономике Муссолини, об экономике фашистской Италии. Здесь большие есть различия между двумя этими государствами. И мы уже рассказали в наших предыдущих программах про экономику Третьего рейха, о том, что структурно основы германской экономики были заложены еще в XIX веке, что это сыграло свою роль в Первой мировой войне, это сыграло свою роль в 20-е годы, начале 30-х годов Веймарской республики. Мы уже подробно рассказали о Великой депрессии и о приходе нацистов к власти. Мы, по-моему, в прошлой программе, Борис, рассказывали о том, что сразу же после прихода к власти Гитлера и нацистов они стали загружать промышленность, особенно тяжелую промышленность, большими государственными заказами, военными заказами, и что действительно это привело к оживлению экономики. Мы в прошлый раз рассказывали о том, что была развернута программа общественных работ, чем-то напоминающая новый курс Рузвельта, да, это вот эти знаменитые автобаны, так сказать, стремление к нулевой безработице. И мы дошли до 36-37 года, и, может быть, давайте, Борис, мы начнем с того, что, как вот вы говорили уже, что в 36 году нацисты приняли 4-летний план, да, развития экономики. Вот давайте, может быть, у меня такой дилетантский вопрос. Вот этот 4-летний план Гитлера, нацистов, он как-то похож на советские пятилетки или какие-то отличия были?
Ни в коей мере.
Не похож?
Ни в коей мере. Он принимается в августе 36 года. Принимается в какой обстановке? Рост экономики пока продолжается. То есть 35 год – это наибольшие темпы, 15,5% в год.
Ну, это очень много.
Да, конечно. Но 36 уже 12,2, а к 38 будет только 2,3.
А то есть резкое торможение?
Очень быстро. По понятным причинам. Вы загружаете экономику заказами, которые никому не нужны. Вооружение и строительство этих автобанов. А кто ездит, то у вас по этим автобанам будет. Кстати, разница с Соединенными Штатами. В Соединенных Штатах работала экономика. По этим автобанам ездили люди, купившие автомобили Форда еще, может быть, даже.
Ну и товары возили, которые, да, производила экономика.
Ну и плюс
потребительские.
Да, плюс тем, да, кто работал на этом строительстве, платили нормальную зарплату, а не как в Германии. Прожиточный минимум, и то меньше. Но дело-то не в этом. Четырехлетний план Гитлера – это план подготовки к войне. То есть это совершенно четко. Мы должны построить промышленные предприятия и заводы, в том числе, которые способны заменить нехватку сырья, например, синтетическое горючее, которые выйдут на мощность и обеспечат нам строительство. Ответственным за выполнение четырехлетнего плана назначается Герман Геринг.
Вот объясните нашим слушателям, вот это очень странно. Мы знаем, что Геринг – это ветеран Первой мировой, мы знаем, что он летчик. Для нас все-таки Герман Геринг ассоциируется прежде всего с Люфтваффе, с авиацией. Как, почему Гитлер его бросил на экономику?
Это как объяснить? Выхода не было. Геринг – второй человек в партии, официальный преемник фюрера. Ну, кроме того, Геринг вообще-то был специфической личностью. Он ведь получает, когда назначается генеральным уполномоченным по выполнению четырехлетнего плана, довольно широкий спектр подчиненных. Он вот курирует Министерство экономики, труда, продовольствия, сельского хозяйства и Рейхсбанк.
Можно это как-то сравнить? Ну, можно ли сказать, чтобы он был условно премьер-министром при Гитлере?
Нет.
Нет.
Он не мог собрать кабинет. Он именно куратор. Политически ответственный, уполномочен, ну вот, как сегодня назвать, с курирующим вице-премьером у нас не сравнить, потому что вице-премьер входит в структуру правительства, за ним все закреплено. Ну, вот ударный уполномоченный комиссар.
Ну, может быть, это похоже на советскую систему, когда он как бы куратор от ЦК, куратор от политического руководства.
Тоже не похоже, а с кем он будет обсуждать этот вопрос? Других-то кураторов нет, он никак не может состыковать смежные. И все равно все сохраняют выход на фюрера. Ну, мы об этом говорили в предыдущей передаче.
Да.
Геринг человек же специфический. Во-первых, чем он отличается от других нацистов? Он выходец из приличной семьи. Это очень важно. Второе, он способный, обладает живым умом. Он лишь к середине войны, после поражения, опалы и начала употребления наркотиков, притупляется. Но союзники, кстати, когда его вылечили от зависимости, в Нюрнберге он опять ожил. Но не был он вот злым не был, в отличие от других нацистов. Он был циничный, безжалостный. Он лично вот мог сорвать со своего конкурента, тоже аса Первой мировой войны во время «Ночи длинных ножей», орден «Пур де Милитари», отправить его на расстрел. Но вот этой вот злобы, постоянного преследования к людям в нем не возникало. Но к постоянной работе он был не способен, тем более экономический куратор. Его предел, он очень много сделал для лесного и охотчьего хозяйства. Вот все сегодняшние правила охоты, все, что сегодня в мире есть о том, как это надо выстраивать, это Геринг. Действительно, гуманное отношение к животным, развитие ресурсов, это он понимал. Руководить таким сложным аппаратом он не мог не по своим способностям, способностей хватало, нетрудолюбивый был. Но главное качество Геринга было другое. Это склонность к роскоши и коррупции. То есть свою коррупцию он никогда не скрывал. Поэтому он из нацистских руководителей более всего тяготил и быстрее всего установил связь с крупным промышленным капиталом. Другое дело, что вот Шахт представляет крупный капитал вообще, а Геринг, естественным образом, поскольку курирует вооружение, все больше сближается с тяжелой промышленностью, которая производит вооружение.
Борис, а можно сказать, что вот этот четырехлетний план 36-40 годов, да, он тоже похож на советский в том, что и советские пятилетки тоже были пятилетками подготовки к войне и пятилетками приоритета производства вооружений и тяжелой промышленности. Здесь, видимо, сходство есть.
Только отчасти. Советские пятилетние планы касались экономики в целом.
Угу.
То есть пытались, не очень удачно, но пытались...
Комплексно.
Конечно, вплоть до шнурков для ботинок все производить. А здесь вот мы вычленяем вопросы подготовки к войне, причем так, как мы их видим. А остальные-то вопросы с повестки дня не снимаются. Надо, чтобы население жило лучше, это еще не устоявшийся режим. Отличие Советского Союза, которое мы всегда должны понимать, и когда репрессии рассматриваем, когда экономика... Сначала прошла гражданская война. И все противники были побеждены на поле боя с оружием в руках. Все, они утратили всякую возможность к сопротивлению. Вот эти мятежи уже позднее крестьянские.
А в Германии?
А в Германии они не разбиты. У вас коммунисты, всех вы не распихали.
Ну, так он же запретил всех и репрессировал.
Нет, он репрессировал актив. Репрессировать всех он не мог физически. Ну, куда? За коммунистов, мы видели, голосовали 6 миллионов человек. Всех же...
Угу.
Без гражданской войны такое количество людей вы не репрессируете. И еще у вас 10 миллионов голосовало за социал-демократов. Треть взрослого населения, что ли, вы посадите? У вас есть промышленники, которые к 36-му году уже там трещина большая. Мы вот сейчас будем рассматривать
это. Аристократия, кстати говоря.
Аристократия.
Те же военные, мы об этом...
Военные,
мы в прошлый раз говорили, что Гитлер никогда до конца дней своих не мог установить полный контроль над армией.
Да и в партии. Если у нас сравнить к 37-му году, уже никаких там ни Бухариных, ни Зиновьевых нет. Ну да, верхушку-то штрассеровскую срезали во время «Ночи длинных ножей». Вот у вас под боком сидит Геббельс, который из этой верхушки-то и вышел. И с Шлейхером, и со Штрассером он тесно сотрудничал. Здесь особо не, извините за грубое слово, особо не забалуешь. В мгновение ока можно всего лишиться. Поэтому нет, здесь надо было еще балансировать. Геринг, возвращаясь к Герингу, вот он предельно коррумпирован. Ему постоянно выдают промышленники деньги на его охотничьи забавы, на его архитектурные фантазии. Он член всех советов директоров, он получает везде зарплату. Ему просто в конвертах,
Это помогают уважаемому человеку.
Да, это не конверты, это огромнейшие...
Второму человеку в стране.
Да, это огромнейшие пакеты. В конце концов, это заканчивается тем, что он создается концерн «Герман Геринг», который начинает в себя затягивать все.
Что он производил?
А все. Ну, в основном тяжелая промышленность, потому что там наибольшие заказы. Но он затягивает в себя, как черная дыра, буквально все. И хочешь не хочешь, придется входить. Мы, наверное, об оккупированных территориях будем говорить отдельно. Там да. Он, как говорится, первый приходит, самый лакомый курс.
Борис, вот смотрите, если все-таки план был, и он понятен, подготовка к войне, развитие тяжелой промышленности, почему так резко стали падать темпы экономического роста?
Исчерпан ресурс. Вы распределили эти заказы. Вы получили эти танки, пушки и эти автобаны. Дальше. Что они порождают? Вот начинается конфликт вокруг валюты. Конфликт чрезвычайно жесткий. И это конфликт Шахта и Геринга. Потому что Герингу приносят деньги. Геринг отвечает за производство военной продукции. Что ему мешает дать чрезвычайное распоряжение о выделении валютных средств? Ничто.
А шахт сопротивлялся?
А шахт сопротивлялся.
Почему?
Потому что шахт – представитель крупной буржуазии в целом.
Не только тяжелый
пистолет. Конечно, и он понимает, чем все это кончится. Вот какое письмо он пишет Геринку. Это будет пространная цитата, но она описывает ситуацию от и до.
Какой год?
Это вот тот самый, 37-й год.
Угу.
Тот самый. Поскольку он пишет Герингу, а Геринг не специалист, можно эту цитату привести, потому что он как бы разъясняет товарищу Портагеносу Герингу
на
понятном тому языке. Благодаря инициированной мной новой торговой политике импорт сырья и полуфабрикатов возрос с 26 миллионов тонн до 40 миллионов тонн. В свете этого очевидно, что внешняя торговля предоставила нам быстрый и лучший шанс увеличить поставки сырья. Я воспользовался случаем перевести наш экспорт в страны, снабжающие нас сырьем и посредством специальной клиринговой системы избегнуть оплаты наличной иностранной валютой. Снова и снова я подчеркивал необходимость увеличения экспорта и делал все возможное, чтобы добиться этого. Излишняя загрузка нашей промышленности внутренними заказами, естественно, снижала готовность промышленных предприятий экспортировать. Излишнее отвлечение сырья и рабочей силы на строительство государственных зданий, производство вооружений и четырехлетний план угрожает вызвать падение нашего экспорта. Хочу выразиться совершенно ясно, что если произойдет уменьшение резервов иностранной валюты, поступающей к нам через экспорт, то логично ожидать также замедление поставок сырья, а это приведет к сильнейшим затруднениям по строительству зданий, производству оружия и выполнению четырехлетнего плана. Поэтому, в дополнение к увеличению добычи сырья внутри страны, нашей главной целью должно быть продолжение наращивания запасов иностранной валюты посредством экспорта. Несмотря на это, одной из ваших первых мер стал приказ о сосредоточении всех иностранных ценных бумаг в распоряжении государства. Все так же ускорение накапливания долгов по экспорту и, кроме того, реализация как можно больше немецких акций за рубежом. Поступая так, вы растратили часть нашего капитала и лишили текущие запасы иностранной валюты дохода от регулярных платежей по процентам и дивидендам. Ваш новый проект увеличения добычи железной руды включает расходы на многие сотни миллионов марок, для которых до сих пор нет обеспечения. Обеспечение банкнотов и денег на счетах не влечет одновременно и обеспечение сырья и продовольствием. Вы не можете из ценных бумаг выпечь хлеб или отлить пушки. Использование сырья и рабочей силы для новых предприятий в этой степени, которую вы запланировали, приведет к дальнейшему ограничению снабжения сырьем отраслей промышленности, производящей товары на экспорт и для немецкого населения. Мы уже ощущаем нехватку многих потребительских товаров в повседневной жизни. Итог был предсказуем.
Похоже на Советский Союз, на самом деле. В том смысле, что тоже вот этот перекос в пользу оборонки приводил к дефициту потребительских товаров.
Ну, в Советском Союзе не было рыночной экономики, и исправить этот перекос...
А насколько Германию вот 1937-1938 года можно считать рыночной экономикой?
Это очень интересный момент.
Да.
Мы перейдем чуть...
Вот это рыночная, Борис, экономика?
Да, рыночная.
Или это полугосударственная экономика?
А тогда многие экономики полугосударственные. Рыночная. Рыночные. Это скажется и во время войны, и когда они с ценами. Вот мы буквально стоим на пороге. Просто я хотел завершить уже по конфликту шахта. Шахт пишет это второму человеку в партии.
А почему не первому?
Не положено.
Понятно.
А потом у меня такое мнение, что Шахт решил соскочить. Он прекрасно понимал, что аппаратной борьбы ему с Герингом не выдержит, но это было невозможно. Он тут же лишается поста министра экономики. Главой Рейхсбанка он остается, но в 1937 году вступает в силу новое положение немецких банков. Возможности Рейхсбанка самостоятельности его резко сокращаются. И здесь окончательно с экономической точки зрения, не связанные с военным производством немецкой крупной буржуазии, с Гитлером расходятся. Они уже никогда не будут вместе. С точки зрения интересов, конечно, деваться-то им уже некуда. Причем первая вот эта вот буржуазия, она имеет союзников в вермахте. Очень сильно. И Гитлер понимает, что победа во внутриполитическом конфликте ему отнюдь не гарантирована. И именно поэтому 5 ноября 1937 года на совещании в имперской канцелярии руководство Германии констатирует, что войну за жизненное пространство ни в коем случае нельзя откладывать, ее надо начинать уже в 1938 году.
Я хочу прояснить, это очень важный момент. Ноябрь 1937 года, то есть это первое решение о подготовке Германии к полномасштабной войне.
Это четкое решение,
и война. И это связано, как вы сказали, со стремлением удержать власть внутри страны. А был ли в этом какой-нибудь экономический мотив?
Вот, да.
Вот это, потому что есть такая мысль, что Гитлер захватывал страны для того, чтобы, ну, я не скажу перекредитоваться, но для того, чтобы подкрепить экономически Германии. Захватить ресурсы, заводы, капитал, сырье и прочее.
Нет,
прочее.
Он смотрит внутрь страны. Вот смотрите, что происходит с ценами в Германии, в какой обстановке принимается решение. 36-й год. Уже совершенно четко заметна тенденция на повышение цен, а главное, на дефицит товаров. Самое страшное – это даже не цены.
То есть, инфляция плюс дефицит.
Дефицит. Учреждается должность специального комиссара по ценам, который не только контролирует, но и устанавливает цены на важнейшие товары. Повышение цен формально запрещается законом.
Вы говорите, рыночная экономика.
Формально. Пока у вас есть частный торговец и частный производитель, вы можете издавать сколько угодно декретов. Они все равно будут обходиться. Тем более, что цены можно повышать в исключительных случаях с разрешения комиссара. Ну, вопрос, как известно, в таких случаях всегда решаем или политическим давлением,
или коррупцией.
Или заносом, конечно. Да. Одновременно замораживается заработная плата. Это шаг в сторону промышленников. Но продукты питания надо делать дешевле. Вводятся специальные надбавки к заработной плате на продукты. Бесконечно маневрировать вот так между дефицитом и инфляцией просто невозможно. И вот представьте себе, поставьте себя на место Гитлера. Прекрасно понимает, что экономическая ситуация расти дальше не будет. Есть кому доложить. Прекрасно понимает, что он страну полностью контролирует только на основе определенного консенсуса. И в партийной верхушке, и среди истеблишмента. Вот, допустим, резко ухудшается экономика. Примеры известны. Вот 20-е годы все было хорошо,
потом он все это видел своими
глазами.
Раз,
по щелчку, да, и все стало плохо.
Да.
Внезапно. И потом до 25-го года приходится находиться в крайне тяжелом положении. Он видел это, кстати, и в 30-33-м году. Точно так же. Ухудшается экономическая ситуация. Население начинает протестовать. Это не политический протест, это не коммунисты, это не социал-демократы, хотя эти и другие отнюдь не добиты с точки зрения своего актива. Они выходят на улицу. С какими лозунгами? Хлеба. Кто в них будет стрелять? Эсэсовцы? Ну, вермахт им свернет шею в два счета. И все, и нет фюрера. У него нет никакого выхода. Что такое война? Война – это нормирование. Нормирование – это пресечение инфляции директивными путем. Ну, кроме того, война – это чрезвычайные законы, патриотизм, барабанный бой.
Но еще трофеи. Захваченные.
Да не думает он тогда всерьез о трофеях. Где он может эти трофеи захватить? Эти трофеи еще и... Ясно же, трофеи. Трофеи разделят верхушка. Ну, в лучшем случае, солдатик колбасу там унесет, сервизик.
Борис, а когда вот на совещании у Гитлера в ноябре 1937 года принималось решение о курсе на войну, было понятно тогда, на войну с кем? На войну куда? На войну в каком направлении? Или тогда, на тот момент, еще шла, ну, в общем плане, мы готовимся к войне, или, может быть, тогда рассматривался, вот, скажем, аншлюс Австрии, который вскоре произойдет? Вот.
Аншлюс Австрии не рассматривался как военная операция. Угу. Изначально не делалось ставку на... Ну, то есть, возможно, были какие-то отдельные эксцессы, но серьезное представление. Чехия, Чехословакия.
То есть сразу было понятно, что Чехословакия – это ближайшая цель?
Вариантов не было. Польшу бы он не потянул. Чехословакия, причем это должен был быть быстрый локальный конфликт. К 1938 году все уже совершенно очевидно, что провалилась экономическая политика нацистов. И это вот в 1938 году это уже не вызывало ни у кого никаких сомнений. Ну, кроме масс, которым рассказывали. А потом, что мы знаем о массах, что сохранилось из воспоминаний масс того времени? И все здесь же и с дефицитом проблемы. Все идет параллельно. Мы говорили про мифы векселя. Они собрали там, ну, от 12 до 13 миллиардов марок. Довольно большая сумма. И общий консенсус. Буржуазия финансирует, генералитет сотрудничает. И все меняется. Начало 1938 года. Функ ставится вместо шахта министром экономики. Одновременно чистка в армии. Дело Фрича, которого подложено обвиняют в гомосексуализме. Дело Бломберга, которого обвиняют в женитьбе на проститутке. Это, конечно, провокация, подстроенная Герингом. Но и тут все непросто. Геринг же подстраивал эту провокацию, он хотел стать военным министром. И фюреру приходится юлить. Что он делает? Он фактически ликвидирует должность военного министра, назначает сам себя главнокомандующим, начальником генерального штаба ставит во всем послушного и, в общем, очень недалекого Кейтеля, не верящего в победу Бека в ОКХ, меняют на Гальдера. В дипломатическом плане Нейрат. Да, нацист, но очень профессиональный и очень умеренный. Его меняют на Риббентропа. Вот как характеризует того же Риббентропа, мы все время возвращаемся к Шахту, ну просто потому что это другой полюс. Это вот пока символ развода Гитлера с крупной буржуазией. Вот как он его характеризует. Для Риббентропа было только одно оправдание, даже при самой благоприятной оценке. Это его непроходимая тупость. Для каждого дипломата существенны такие качества, как ум, такт, безупречные манеры, вежливость. Риббентроп не обладал ни одним из этих качеств.
Но это все эти кадровые изменения, это тоже подготовка к войне.
Конечно.
Да.
И здесь вот все.
Брали тех, кто был готов готовить к войне.
Вот смотрите, как совпадает хронология. Аншлюс Австрии, март 1938 года. 1 апреля 1938 года прекращается эмиссия МЕФ и векселей. Она прекращается. Начинается выпуск денежных переводов на поставку. В чем их суть? При выполнении государственных заказов производственные. Те, кто производит вооружение, получают денежные переводы сроком на 6 месяцев под залог, которых могут получать суды в Государственном банке. К 1938 году, когда прекратилась программа этих переводов, выдано на 6,5 миллиардов марок. Почти в два раза. Не хочет буржуазия уже в это дело влезать. Не хочет она добровольно давать деньги. И сам способ заимствования более грубый, намного более грубый. И собрано-то меньше. Ну, правда, за меньший срок, но тем не менее. Темпы-то наращиваются вооружение. Генералы вместе с умеренными представителями капитала уже в открытую почти готовят переворот. И, казалось, был момент. Май 1938 года. Прошу прощения, я оговорился. Дает им шанс. Давление на Чехословакию. И оно проваливается. А чехословацкая армия была как минимум не слабее немецкой. Как минимум. Жизненный уровень Чехословакии наивысший в Европе. Военная промышленность после оккупации играет для Германии огромную роль. Но достаточно сказать, что заводы Шхода в 1938-1939 году производят больше военной продукции, чем все британские военные заводы вместе взятые. Она могла большую часть вооружения оснастить 40-45 немецких дивизий. На границе с мощнейшей линией укреплений. По тяжелой артиллерии Чехословакия кардинально превосходит Германию. Германии ее нет. Они физически не смогли бы взломать эти укрепления. Просто нечем. И если бы было оказано какое-то
сопротивление... Если бы не Мюнхенский сговор...
Да, какое-то сопротивление. Мы увидим. Гитлер не очень им доволен этим
Мюнхеном. Да. Борис, а скажите, вот если возвращаться к аншлюсу Австрии, насколько это было экономически значимо для Германии?
Ну, это расширяется рынок.
Там промышленность была серьезная в Австрии в тот момент?
Да, определенная. Но она не такая, как Германия, но она есть. Основная, все-таки ядром австро-венгерской монархии промышленным была Чехия. Именно даже не Словакия. Словакия – аграрный край на тот момент. Словакия станет промышленной при советской власти уже, а после войны.
Но не Вена, да? Не Австрия?
Нет, не Австрия. В Австрии есть промышленность. Это достаточно развитая страна. Но сельское хозяйство неплохое. С Австрией вообще тоже проблемы. Вот подход Гитлера к этому. Аншлюс Австрии. Я не смогу с точностью, естественно, до Феннинга сказать, но представим себе, что курс обмена немецкой марки на австрийскую, за немецкую марку дают 50 австрийских феннингов на момент аншлюса. Гитлер говорит, нет, мы дадим 65 при обмене денег. Политический мотив понятен, но...
Борис, а вот само население Германии с ликованием восприняло аншлюс? Это, видимо, укрепило внутриполитические позиции Гитлера?
Конечно, да, конечно, конечно.
И позволило ему как больше диктовать элите свою волю?
Пока нет. Пока успех за успехом позволяет ему избежать краха. И у элиты нет повода его свергнуть. Невозможно же, это только к 44-му году, когда полное отчаяние. Ну вот мы его усилиями одного-двух горстки людей убьем, а дальше, ну, все равно все так плохо, что хуже уже не будет. Здесь они вынуждены пока учитывать настроение и партийных, и военных масс. Аншлюс, безусловно, укрепил его позицию, точно так же, как Мюнхенский сговор укрепил. Но Гитлер понимает, что все не так просто. Он говорит, ведь он сразу говорит, у меня украли мою войну. Казалось бы, такой триумф.
Что значит украли войну? Ну, он захватил сначала Судетскую область, потом он захватил всю Чехословакию, значит, потом он ее оккупировал. Что значит украли войну? Ему зачем нужна обязательно?
Мы говорим про Мюнхенский сговор,
да.
До оккупации всех Чехословакии.
Да, да.
А какой же он победитель? Какой же он полководец? Ну, не полководец, ну да, талантливый, удачливый дипломат, политический руководитель. Пока еще он не полководец. его гениальных озарений пока нет, он не двинул ни одного солдата. А вот когда он захватывает всю Чехословакию в 1939 году, вот это уже точка невозврата. После этого войны было нельзя избежать, потому что и в Париже, и в Лондоне поняли, с этим человеком невозможно договариваться. Ему даешь палец, он отхватывает тебе руку.
Борис, а экономически оккупация всей Чехословакии сильно укрепила рейх?
Да. Это был серьезный момент.
Более сильно, чем Австрия?
Несопоставимо сильнее. Чехословакия до конца войны оставалась военной кузницей вооружений для Германии. Тем более, что так удачно получилось, что она была труднодостижима для бомбардировок почти до самого конца
войны. Для англо-американских.
Да, и советские войска туда вступили в конце. Нет, Чехословакия с экономической...
То есть, фактически, они получили такое могучее промышленное ядро.
Да. Да, в этом смысле мы, наверное, отдельно будем говорить
Та же Татра, та же Шкода и другие концерны чехословацкие.
Мы, наверное, отдельно будем говорить про экономическую политику в оккупированных странах, но Чехословакия это очень важно. Главное, что они делали хорошие изделия, качественные. Вот в чем дело.
Я напоминаю, что у нас в студии Борис Чискидов, доктор экономических наук. Мы с ним уже на протяжении нескольких программ делаем такой мини-сериал про экономики Третьего рейха. Мы сейчас прервемся буквально на пару минут и потом продолжим наш разговор. Продолжаем. Еще раз добрый вечер. Это Владимир Рыжков. Это программа «Цена победы». Я сегодня работаю один, Виталий Дымарский в командировке. Мой гость, доктор экономических наук Борис Чискидов. Мы делаем небольшой сериал в рамках нашей программы об экономике Третьего рейха. И до перерыва на новости, Борис, мы остановились на оккупации Чехословакии, на аншлюсе Австрии. И мы говорили о том, что захватив две эти страны, ну, про Австрию можно сказать, присоединив, такое сейчас модное слово, присоединив. Вот. В случае Чехословакии это был в чистом виде грубый захват и нарушение всех договоренностей, включая мюнхенских договоренностей. Мы говорили о том, что Рейх очень усилил свою экономику, свою промышленную базу, свой военно-промышленный комплекс. И, видимо, эти два триумфа Гитлера, Австрия сначала, потом Чехословакия, видимо, они и привели к тому, к решению напасть на Польшу, да? И помогли подготовиться экономически, финансово и в военно-промышленном отношении.
Не вполне. Дело в том, что готова Германия к войне все равно не была. И вот мы говорили про 1937 год, когда принимается решение в ноябре о курсе на войну. Так это решение было реализовано только через 2 года, то есть не в указанный срок. И все равно в момент, когда Германия была не готова, надо было идти, это эскалация, шаг за шагом. Вот представьте себе, взгляните на Гитлера в момент, ну, грубо говоря, оставим захват всей Чехословакии после Мюнхенской сговора. Он сделал все. Он реализовал все задачи, которые перед ним ставились крупной буржуазией, приведшей его к власти. Коммунисты разгромлены, рабочее движение подавлено, еврейские конкуренты ограблены. Все, что можно было присоединить из того, что имеет ценность, присоединить, да зачем он нужен? Постоянно эти эксцессы. Гитлера убираем, возвращаемся в цивилизованный мир и живем в мощной возрожденной державе вместе со всеми. Ездим везде, везде нас принимают, никто на нас не смотрит косо, со всеми сотрудничаем. Ну, кроме Советского Союза, это отдельный разговор. Ему приходится, Гитлер вот шаг за шагом идет по этому пути эскалации, потому что 27 апреля 1939 года, почти одновременно, чуть-чуть позже захват Чехословакии, денонсация морского договора с Англией от 1935 года. Зачем? Может быть, Гитлер и считал, что Англия не встрепенется, потому что еще как минимум на 10 лет, что бы ни случилось, ее флот несоизмеримо сильнее. Но психология-то англичан не учитывается. Для них со времен Нельсона любой вызов их господству, даже чисто символически на море, это повод...
Казус Белли, повод к войне.
Повод стать на дыбы.
Да.
Но Гитлер продолжает. Вот он до конца не верит в войну с Англией. Даже 22 июля 1939 года, забегая вперед, главнокомандующий военно-морскими силами Германии собирает на посыльном корабле Грилле офицерский состав подводных сил и говорит, нет, войны с Англией не будет. Это ведь конец Германии, если мы начнем воевать с Англией. Вот такие вот слова. И начинается выстраивание вот этой вот странной политической конфигурации предвоенной. 27 марта 1939 года к антикоминтернскому пакту присоединяется Испания. 22 мая 1939 заключается итало-германский договор о дружбе и союзе. Но какие это союзники? Испания в войну так и не вступит. Италия скорее повредит, как мы говорили,
да, чем... От нее больше проблем, чем польза. Да.
Дании не могли много дать. только когда 23 августа 1939 года заключается договор о дружбе и ненападении на СССР, Гитлер может себе позволить начать войну.
Борис, а вот если сделать шаг назад, все-таки у нас в центре внимания экономика, вот мне просто интересно, 1938 год аншлюс Австрии, 1939 год захват Чехословакии, как это изменило экономическое состояние Германии, как это изменило доходы, цены, дефициты, там, это финансовое положение?
Никак.
Это улучшило или нет?
Нет.
Но все-таки они же два трофея таких получили огромных.
А толку? Вот, ну, тоже будем рассматривать отдельно, они ограбили Чехословакию, вывезли...
Ну, я про это и говорю.
Так это все ушло в военном. Что это изменило?
То есть народу мало что
досталось? Ну, как-то сбалансировался, например, рынок продовольствия. Но одна-то Австрия не могла потянуть, даже вместе со Словакией, обеспечение Германии.
Угу.
Это все уходит. Вот это то, о чем мы говорили. То, что пишет Шах. Да и им же сколько не дай, толку-то никакого не будет. Баланс-то не достигается.
Все выходило, говоря современным языком, все уходило в ВПК.
Почему не только в ВПК? Надо же и вот те же общественные работы идут. И все же, а народу же надо не только затыкать общественными работами, но рот. Это, конечно, по сравнению с ВПК это мало, но постоянно зрелища всякие, дурновкусные праздники, толпы голых девиц, причем это даже не актрисы, это лучшие представители арийской молодежи. Это все делается, это все постоянно надо делать. Есть собственный аппетит верхушки рейха. Это, конечно, крохи по сравнению с военным производством. Крохи, но это же есть. Самое главное, что эти захваты ни к чему не ведут. И не могли бы привести, потому что если вы строите балансированную экономику и что-то захватили, вы должны рабочим в Чехии, у которых жизненный уровень был выше, чем у рабочих в Германии, продолжать платить их зарплату. Но тогда и спрос отвечает, да, у вас расширяется рынок. Да, как-то это может быть выстроено, но это не делается за день. И для этого, собственно, не нужно выводить танки. Можно навязать торговый договор, да и постепенно.
То есть можно сказать, что после этих двух присоединений захватов жизнь не улучшилась?
Абсолютно.
Немцев?
Абсолютно.
Они не почувствовали улучшения?
Никакого.
А буржуазия?
Ну, тот, кто что-то получил, кому выдали кусок, тот да. Тот, кто работал на все новые военные заказы, тот да. А остальная буржуазия, какая ей-то разница?
А они в Чехословакии делали передел собственности?
Да.
У еврейского капитала, у чешских?
Да, они просто чехов обобрали полностью. Это тоже мы отдельно говоря об оккупированных...
То есть они просто конфисковали?
Конечно. Поотнимали все.
И передали кому?
Крупным промышленникам и Герману Герингу, концерну Герману Герингу.
Угу.
Там четко все было расписано.
То есть грабеж был по плану?
Абсолютно. Причем не стесняясь. Вот просто эти предприятия включаются в соответствующие концерны. И никаких разговоров. Здесь никто ни на что не оглядывался. Это был чистый грабеж. И вот он заключает с нами договор в августе 1939 года.
Да, вот давайте проясним. Вот это очень важный момент. Я просто напомню нашей аудитории, что мы в рамках программы «Цена победы» уже несколько раз рассказывали, в частности, о сотрудничестве молодой Советской России с Веймарской Германией. Там были отдельные проекты сотрудничества. И были, кстати, неплохие отношения до прихода Гитлера,
да,
Гитлера к власти.
Вполне рабочие.
Вполне себе были, да, как это, рапальский дух, это все было, да. Сразу после прихода нацистов к власти, понятно, для нацистов коммунисты главный враг, все отношения были разорваны, и они восстановлены были вот после пакта Молотова-Риббентропа, после августа 1939 года. И вот, Борис, давайте расскажем, это очень интересный сюжет, потому что существует мнение или миф, вы сейчас скажете, что это такое, миф или не миф, существует миф или мнение, что вот между августом 1939 года и 22 июня 1941 года между СССР и нацистской Германией существовало полномасштабное экономическое сотрудничество, торговля, инвестиции, оборудование и так далее, и так далее. Что на самом деле происходило эти два года?
Ну, во-первых, Гитлер любви к нам не испытывал никогда. Он вот прямо сразу после договора заключенного заявляет: «Россия слишком крепкий орешек, не с него я буду начинать». Во-вторых,
я думаю, что и Сталин относился к нему не менее плохо.
Да, симпатий там не было. Как ни странно, эти симпатии скорее на эстетическом уровне возникают после войны, стилистически, так скажем. Но это отдельный разговор, он не касается нас как экономистов. Проблемы в отношениях с СССР экономических. Ровно те же, что в отношениях со всем остальным миром. Что Германия хочет получить из СССР? Сырье.
А что конкретно?
Все.
Бензин?
Нет. Нефть. Они переработают.
Нефть.
Какой бензин? У нас нет завода.
Пшеницу. Уголь, древесину.
Абсолютно все.
Все. То есть им нужно было сырье. Все... Железная руда, там что.
Ну,
еще?
Железную руду они в достаточном количестве получали из Швеции. Просто нет смысла открывать, как говорится, второе направление.
Швеция ближе.
Но если бы мы возить проще, дешевле. Но если бы мы, например, могли обеспечить нормальные линии поставки, они бы купили все, любое сырье, они готовы у нас брать. Ну, кроме бензина. Бензин. Снабжение бензином, пока американцы в годы войны не поставят в сборе нефтеперерабатывающие заводы, у нас самих проблемы с этим. Но они сырую нефть с удовольствием возьмут, мощности переработки в Германии имеются. Но они хотят получить у нас сырье. Что они дадут взамен? Первое, валюта. Ну, валюты у них нет, мы это уже видели. Второе, немецкие промышленные товары. Да, вот это мы все готовы взять. Мы готовы все взять от товаров народного потребления, очень хотим станки немецкие, и вооружение мы готовы закупать. Но, смотрите, Шахт уже это все описал. Приходит сырье, немецкие заводы его перерабатывают, они могут произвести или товары, которые пойдут назад на экспорт, или товары, которые будут потреблены внутри рабочими, или товары, которые пойдут на строительство вооружения и общественные работы. Германия все бросает вооружение. Пришло сырье, вооружение. Пришел хлеб, его, грубо говоря, по фиксированным ценам, ну или по контролируемым, не по фиксированным, это неправильно.
Раздали население.
По контролируемым, не раздали, продали. Но какое население вы купили, которое делает танки? Население-то его купило, марки свои отдали, но эти марки получены за производство.
А почему они тогда нам не поставляли? Ну хорошо, вооружение, давайте нам мессершмитты, давайте нам тигры, давайте нам пушки круповские. Почему?
Ну, тигры появятся существенно позже.
Ну, я условно говорю, да. Танки, да.
Потому что нужно самим. Мы же вооружаемся, мы же готовимся к войне. Вот характернейшая история, она очень интересная. Купили мы у них тяжелый крейсер «Люцов».
Так.
Ну,
готовые уже или нет, заказали постройку?
Нет, нет, нет. Он как бы недостроен. 11 февраля 40-го года он продается. Ну вот в каком он состоянии, раз вы спрашиваете? Закончен по верхнюю палубу, имеет часть настроек и мостика, две нижние башни главного калибра с орудиями, которые установлены только в носовой из них. Купили за неплохую сумму 104 миллиона марок. Это, ну, мы называли даже займы, это, грубо говоря, значительный процент того, что вот по тем же долговым распискам получили. Он приходит в Советский Союз. С ним приезжает как бы миссия, которая должна этот корабль сооружать. Он быстро, частично готов, вводится в строй, переименовывается в Петропавловск, после войны он станет Таллином. Забегая вперед, скажу, в море так и не вышел.
Почему?
Ну, вот сейчас расскажу, почему он не вышел. Экипаж героический, корабль нет. Экипаж героический, они хорошо сражались в годы осады, блокады Ленинграда, и погибали там люди, и сражались в очень тяжелых условиях, а вот сам корабль нет. И начинается, приезжает эта миссия, ну корабль же надо достраивать, надо поставлять комплектующие, не хотят, вот не хотят и все.
Не хотят или не могут?
Ну, как сказать, не хотят, потому что это все нужно себе, мы все в дом, мы должны строить свои боевые корабли.
Так уплочено же.
Ну, вот находятся всякие причины. И Сталин посылает специальную делегацию в Германию. Понятно, что дипломатическими, экономическими способами решить невозможно. Как-то они там решают на личном уровне частично. И все равно к началу войны корабль готов на 70%. Только на 70%. Он так встроит-то полноценно и не вступит. Причем...
То есть это вот такой характерный пример, когда мы хотели бы закупать вооружение, в том числе вот такие тяжелые корабли военные, но на практике не получалось.
Невозможно, потому что они строят свою армию. В отношениях с СССР тот конфликт между прагматической частью немецкой буржуазии и Гитлером, он как в капле воды выявляется. Если мы получаем из других стран сырье, мы должны быть счастливы, что за него поставляем свои товары, а не платим валютой. Все, это предел. Большего немецкая буржуазия прагматическая не хочет. А Гитлер говорит, нет, вот как-то мы должны этот вопрос решать так, что мы вообще ничего за это не платим. Ну а чего нам было с немцами-то за это дружить?
Зачем же мы все-таки продолжали поставлять сырье вплоть до 22 июня 1941 года?
Ну, это же...
Что в итоге-то мы получали взамен? Мы хоть что-то получали?
Да. Это две масштабные экономики. Ссориться с политической точки зрения демонстративно никто не хочет. Ну, просто вот немцы нам поставили меньше промышленных... Грубо говоря, мы поставили сырье. А по Люцеву... Это условно, естественно. Я условный пример привожу. А по Люцеву не получили, что взамен просили. В следующий раз мы поставим меньше сырья. Немцы поставят еще меньше промышленных товаров. Так постепенно-постепенно товарооборот-то сокращался вплоть до 41 года. Да, что-то шло, но не то, что же вот последнее зернышко перестали перевозить. Но все меньше и меньше, и интересы к этому все меньше.
То есть это все-таки это было сотрудничество, но мы можем сказать, что оно было затухающее.
Затухающее.
И не только по политическим, и даже, может быть, не столько по политическим причинам, а по сугубо экономическим.
Да весь комплекс. Ну вот представьте себе, у вас есть сосед, с которым вы рассчитывали экономически сотрудничать, а который вместо этого только наращивает армию, а у вас теперь с ним общая граница. Неспокойная. Какую вы к нему будете симпатию испытывать? Да абсолютно никакой.
Ну, при этом был договор все-таки.
Ну, договор есть, а что его разрывать?
И о границах, и о, так сказать, сферах интересов. Ну, понятно, что мы видели, что они вооружаются до зубов.
Но самое главное, что как Гитлер относится к договорам, уже очевидно.
Было видно по Мюнхену.
Конечно.
По Мюнхену,
да. Конечно. А в этом сотрудничестве не было никакого смысла. Стало... А когда, чуть забегая вперед, вот когда Молотов в следующий раз приедет в Берлин и будет выдвигать какие-то требования в ответ, ну, какие-то фантастические идеи о том, как мы захватим Индию. Ну, конечно. Знаете, это больше всего мне напоминает, когда в ходе Семилетней войны шли переговоры с Пруссией, и Фридриху Великому взамен на уступки в Европе предложили остров Табага. Остров Табага. И Фридрих очень хорошо ответил. Да, почему не остров Баратрия? Ну, да я не Санчо Панса. То же самое вполне мог сказать и Сталин на это. И вот этот курс на войну, он тут же, я все время стараюсь это продемонстрировать, он тут же отражается в способах финансирования. Уже методы совершенно грубые, потому что ясно, что будет война, и не экономическими способами все это будет компенсировано. 1939 год. Денежные переводы на поставку сменяют новое средство – налоговые квитанции. Ими государство оплачивает 40% выплаты на заказы, а подрядчик при расчете со своими поставщиками также имеет право 40% платить этими самыми квитанциями. Квитанции государственный банк вроде бы должен принимать, но даже государственный банк уже их принимает неохотно. Собирают в результате по ним 4,8 миллиарда марок. Обратили внимание? Меньше, меньше, меньше. Буржуазия не хочет уже. Вот раньше, если она... бежала опережающими...
Не хочет одалживать Гитлера на подготовку к войне.
Вообще с ним не хочет дружить, кроме тех, кто прямо получает эти заказы. Но в результате, как ни странно, поскольку оплата этими квитанциями не подразумевает налоговых отчислений, увеличиваются долгосрочные займы государства, и финансы внешне стабилизируются. Кредиты почти целиком уходят на финансирование вооружений. Как бы образуется такой замкнутый круг. И в результате все мероприятия к началу войны нужные уже проведены. В технике финансирования не требуется с началом войны никаких изменений, требуется только ее расширение. И последняя публичная открытая контратака прагматической части буржуазии и все того же шахта. Пока мы должны его упоминать. Из двух частей. Шахт вообще начинает говорить, ну давайте я поеду, он и позже несколько раз это предложит, в турне по Америке, и как-то вот расскажу, что мы хорошие, надо дружить. И вот это вот все ходит по инстанциям, прямо ему не отказывают.
Это какой, 38-й?
Это начинается с 39-го года.
С 39-го.
И тянуться, вы не поверите, будет до декабря 41-го.
А цель была как-то втянуть американский капитал в экономику, да?
Да нет, договориться, что мы хорошие. Вот мое личное мнение.
Политически договориться.
Да, мое личное мнение, не подтвержденное документально, что Шахт ехал получать твердые гарантии, что если мы Гитлера убьем, вот буквально убьем, все будет нормализовано сразу, и его сторонники не успеют нам ничего противопоставить. Вот мы его убиваем, с вами нормализуем на следующий день отношения, и все хорошо. Но это мое личное мнение.
Угу.
Ну, зная и Шахта самого.
Угу.
А последний внутри страны, Димаш, 7 января 1939 года издается меморандум Имперского банка, и в нем требование остановить чрезмерные расходы на вооружение. Под документом 8 подписей. По слухам, увидев этот документ, Гитлер воскликнул: «Да это мятеж». 19 января 1939 года Гитлер лично снимает Шахта с поста главы Имперского банка. Пост министра без портфеля он сохранит до заговора. И закон о государственном банке принимается уже накануне войны, 15 июня 1939 года. Все ограничения на предоставление государственного кредита снимаются, это развязывает дорогу инфляции. Все, с точки зрения организационной, кажется, что страна к войне готова. Она к ней не готова. Экономическая политика предпринимает экстраординарные усилия, но что Германия имеет физически к моменту начала войны? Все планы ориентируются на 43-45 годы. То есть, если идти по плану, раньше 43-го года воевать нечего и думать. Вермахт не располагает достаточными кадрами. Их качество не очень высоко. Да, немецкий офицер, по крайней мере, штабной офицер, отличается в лучшую сторону от офицер-советников. Ну, например, еще Мак Магон, который был маршалом, позже президентом Французской Республики в конце 19 века, говорил, что если он узнает, что его офицер не то, что написал, а прочитал книгу, он его немедленно уволит. В Германии офицеры, ну, по крайней мере, штабные офицеры, очень поощряются образование, они защищают диссертации, причем в гражданских университетах. Это не то, что там какие-то междусобойщики. Они пишут интересные книги. Во Франции Деголь «Белая ворона», он отторгается своей кастой. Да. Здесь нет. Вот если ты доктор, ну, доктор – это по-нашему кандидат, если ты доктор, то это прям вот очень хорошо. Но наряду с талантливыми людьми типа Гудериана и Роммеля есть полные, как мы в дальнейшем покажем, да и показывали с теми же авиаполевыми дивизиями, полные фантазеры. И все решает все равно фюрер. Но в целом кадры не самые лучшие. Что есть из техники? Очень неплохой истребитель Мессершмитт 109. Очень неплохой. И очень лучший на тот момент пикировщик Юнкерс 87. Хенкель 111. Полностью морально устарел.
А по танкам?
Сейчас скажу. Я начал с авиации. Авиация была в наилучшем состоянии. Хенкель 111 полностью морально устарелый. Юнкерс 88 до 17 слабее аналогичных самолетов противника. Транспортной авиации нет вообще. Это списанные старые бомбардировщики. Они даже оперативных задач решать не могут. Противотанковая артиллерия безнадежно слаба. 37-миллиметровое оружие немецкие офицеры называют армейской колотушкой для стука в дверь. Настолько она слабая. Полевая артиллерия неплоха, но количество уступает противнику. Танки. Малая надежность ходовой части. Недостаточная огневая мощь, недостаточная бронезащита.
То есть вот этих легендарных тигров, а уж тем более пантер.
Да, до них еще несколько.
До них еще далеко.
Да. Кстати, в 43-м году они бы были. А к 44-му году были бы самолеты, снаряды и баллистические ракеты. Они бы компенсировали нехватку стратегическим бомбардировщиком. Стратегического бомбардировщика у Германии нет. Он у нее так и не появится просто, потому что страна не потянет. Потянуть нормальные стратегические бомбардировщики могли Великобритания. Да. Соединенные Штаты.
Летающие крепости, да.
Ну, Великобритания – это Ланкастер.
Ну, я имею в виду, что американцев летающая крепость.
Да, американцев летающая крепость, а потом суперкрепость.
Да.
Это вообще машина другого поколения. И Советский Союз создавал. Он не стал разворачивать их в большом количестве. После 1935 года были изменены приоритеты, но создать мог. Но Советский Союз – это отдельный разговор. Флот. Гитлер, да, он говорил, что до 46-го года флот ему не понадобится, но план Z был откровенно фантастический, но при этом понадобится флот, не понадобится, посмотрим, что с экономикой. Общий импорт Германии 56,5 миллионов тонн в год, из них 29 миллионов тонн доставляется морем. Из них 11, из этих 29 миллионов тонн, это железный, 11 миллионов тонн – это железная руда, которая приходит из Северной Норвегии. И до заключения пакта Молотова-Риббентропа это вот никак компенсировать невозможно. Заводы 4-летнего плана, которые должны тоже по сырью компенсировать, должны развернуться к 43-му году. Запасы сырья, ну хотя бы запасы создать. Знаете, когда начали создавать запасы сырья? В августе 1939 года.
За месяц до нападения на Польшу.
Меньше получается. За 2-3 недели. Ну что вы там успеете создать? Это же совершенно невозможно. Мало того, один из чиновников Рейха прямо говорил, что война продлится 7 месяцев. Почему? Закончатся запасы меди. Не учли использование меди, которое уже есть в обращении. Помните замечательный советский фильм «Новые похождения бравого солдата Швейка»,
да,
где все время приходит нацист и говорит, объявлена всеобщая мобилизация. В том числе мобилизации нет. Меди реально ходили, собирали по домам эту медь, чтобы продолжать воевать. Ну, по крайней мере, на начальном этапе войны. Всего этого нет. И надо сказать, что ситуация-то какая к моменту начала всего этого? Мобилизация экономики ставит на повестку дня крах финансов. Крах финансов – это падение лично Гитлера, а, возможно, и нацистского режима вообще. Отдается приоритет личной власти, как это обычно и бывает. И почему? Он уверился в свою удачу. Удача может сработать в политике.
Ну, потому что у него, во-первых, приход к власти – удача.
Конечно.
Смерть Гинденбурга – удача. Значит, разгром штурмовиков – удача. Аншлюс Австрии – удача. Захват, Мюнхенский сговор, трусость Франции, Британии, захват Чехословакии – удача. То есть, ему фартило.
Фартило.
И он, видимо, уже к 1939 году, он уже уверовал в то, что,
он очень мистически настроен,
что судьба
был
на его стороне.
Я сейчас приведу цитату, которая покажет, что это за человек. Удача бывает в политике, бывает на поле боя. В экономике удачи не бывает. Цифры вас все равно победят. Ну, и мы знаем, когда и как начинается война, кто и как ее объявляет, и вот что чувствовал Гитлер в момент заключения пакта Молотова-Риббентропа. Потому что это, конечно, реальная дата.
Да, 23 августа 1939 года.
Вот что пишет его охранник. Он стоял со своими гостями на террасе горной резиденции в Бергхофе и смотрел в небо. Небо было просто ужасным, кроваво-красное, зелено-серое, черное, как ночь, обрывки желтого. Все смотрели в ужасе. В этом было что-то угрожающее. Гитлер стоял со всеми в одной из своих характерных поз, с рукой у подбородка. Все смотрели. Человек со слабыми нервами мог испугаться не на шутку. Одна венгерка из окружения Гитлера посмотрела на небо и обернулась к своему фюреру. Она сказала: «Мой фюрер, это не к добру. Это означает кровь, кровь и еще раз кровь. Разрушение, ужасные страдания, кровь и еще раз кровь». Гитлер был в шоке, его почти трясло. Он ответил: «Если так суждено, пусть это случится сейчас». Он был в возбуждении, как бешеный, волосы разметались, вперился взглядом вдаль, потом попрощался, поднялся по лестнице, и вечер закончился. Началась война.
Ну, поразительно то, что вот вы описали ну, слабую достаточно подготовку Германии к нападению на Польшу. При этом Гитлер знал, что у Польши есть союзнические договоры с двумя великими первоклассными военными державами, с Францией и Великобританией. Он знал, что его страна не готова начать войну. Тем не менее, он начал эту авантюру. И получается, что он выиграл, потому что Франция и Англия, вместо того, чтобы напасть и дать отпор и защитить Польшу, имея гигантское многократное преобладание в силах, средствах, технике, людях и так далее, они это не сделали и тем самым позволили Гитлеру разгромить Польшу. Да, и, кстати говоря, вместе со Сталиным, потому что через две недели после начала войны, как мы знаем, Советский Союз вошел с востока и занял половину страны.
У меня...
Здесь тоже у него какой-то фарт.
Ну, насчет Советского Союза, у меня, как у человека, хорошо знающего хронологию, да, конечно, подписывать документы с Гитлером не стоило. Ну, просто потому, что потом это себя не оправдало. Но, в принципе, мы же видим, что Советский Союз, вот он вроде бы должен войти, он узнает, его немцы пытались обмануть нас, он узнает, что Варшава не пала, откладывается же вот.
Ну да, да, до 17-го числа.
Здесь
да.
Все-таки надо понимать.
Да, давайте, Борис, мы эту часть нашего рассказа сейчас будем завершать. Я напоминаю, что это программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. В гостях у меня доктор экономических наук Борис Чискидов. Мы с ним делаем мини-сериал в рамках нашей программы об экономике Третьего Рейха. Мы уже дошли до момента начала Второй мировой войны. И ровно через неделю мы продолжим наш рассказ. Борис, спасибо.
Спасибо большое. До свидания.
Мы готовы...